Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы закончим изучение книги пророка Исаии. Последние две главы, в которых пророк записал ответ Бога на его молитву об Израиле, подводит своего рода итог мыслям автора и откровениям, полученным свыше. Первые 7 стихов говорят о том, что Бог постоянно являл свою любовь непокорному Израилю, но тот неизменно отвергал ее. «Из поколения в поколение сыны Израиля творили беззаконие и тем самым навлекали на себя гнев Господень». Временные границы тут как бы стерты. Так было, есть и будет. Потому что Израиль не перестанет ходить по своим помышлениям и руководствоваться своими прихотями. Однако, хотя в процессе судов Божьих будет страдать непокорное большинство народа, верный Богу остаток будет храним и благословляем. Во всей полноте эти обетования благословения осуществятся в мессианском царстве. Здесь Исаия противопоставляет праведных и неправедных, а также говорит о судьбе их в будущем. Настанет время, когда Господь установит свое царство, в котором утвердятся праведность и мир. Но войдут в него только те, кто научится доверять Господу. В этом и состоит призыв пророка. Научитесь всем сердцем доверять Господу, и в вашей жизни исполнится Его обещание. Итак, давайте вместе с доктором Маги подробнее рассмотрим последние две главы книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на завершающую беседу по книге пророка Исаии. Как вы, наверное, помните, в 64 главе мы читали страстную молитву пророка, который вместе с верными Богу израильтянами просит Мессию прийти на землю. А в 65 и 66 главах Бог отвечает на эту молитву. Бог совершенно ясно говорит, что осудил свой народ за грехи и за неверие, но его замыслы по поводу грядущего царства Мессии остаются неизменными. Бог объясняет народу, что все его обещания будут выполнены. Он рассказывает о вечном блаженстве Израиля, которое наступит, когда земля и небеса обновятся. Последние главы книги Исаии исполнены сияния славы. Послушайте первый стих 65 главы. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня». «Вот я», — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Здесь речь идет о язычниках, до которых сейчас дошла благая весть. Апостол Павел цитирует этот стих в послании к римлянам, глава 10, стих 20, где написано: «А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Так это случилось и с нами, друзья мои. Наши предки были язычниками, варварами. Они не тянули свои руки к небесам, говоря: «Боже, пожалуйста, пошли нам миссионера». Они не хотели этого. Они даже убивали миссионеров. Сегодня язычники тоже не жаждут услышать благую весть. О ней никто не просит. Но Бог помогает людям, которые не просят об этом. Я не просил Его о спасении. Он просто спас меня. Один мальчик выразил эту мысль следующим образом: «Я бегу от него изо всех сил, но он меня догоняет». Вот что происходило со всеми спасенными людьми. Они изо всех сил бежали от Бога, но Он их все равно догнал. Читаем второй стих. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Господь обращается здесь к иудеям, народу Израиля. Бог дал благую весть сначала им. Апостол Павел пишет, к римлянам, глава 10, стих 21. «Об Израиле же говорю, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Бог отверг их только после того, как они отвергли его». В 13 главе Деяний, стих 46, мы читаем. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божьему, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Вот как все произошло. Люди в Иерусалиме отказались слушать благую весть, и тогда ее понесли в Эфес. Если Лос-Анджелес отвергнет благовестие, то Бомбей в Индии или какой-нибудь еще более далекий город примет Божью весть о спасении. Божья благодать охватит весь мир, и я благодарен Господу за это. Есть причины, по которым Израиль лишился своих благословений. Он постоянно предавался идолопоклонству и бунтовал против Бога. Исаия описывает грехи Израиля в стихах с 3 по 7. «Я простирал руки к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим. Не умолчу, но воздам, воздам в недра их беззаконие ваши, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их». Вот список причин, по которым Израиль был отвергнут. Эти люди нарушали все заповеди, которые дал им Бог. Израиль возгордился. Внешне народ Божий соблюдал обряды, но сердца этих людей были очень далеки от Бога. Они были грешниками, хотя и выполняли религиозные формальности. И таким образом они оскорбляли Бога. Но тем, кто останется верен Ему, будут даны все обещанные благословения. Всегда кто-то остается верным Богу. Послушайте далее стихи 8 и 9. «Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там». Несмотря на грехи своего народа, Бог не уничтожит его полностью из-за тех, кто останется ему верен. Он сравнивает этих людей с чудесной кистью винограда. Семя Иакова может относиться к Господу Иисусу Христу, а также к тем представителям народа Израилева, которые спасутся. Ради них Бог исполнит свои обещания. Послушайте теперь стихи с 10 по 12. «И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мини, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Вы видите, что небольшое стадо верных Богу людей окажется в безопасности. Те же, кто не обращает внимания на Слово Божье, будут наказаны. И я удивляюсь, как умные люди могут не понимать, что Божий суд грядет. Если вы будете продолжать грешить, вас накажут. Обратите внимание на 14 стих. «Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». Здесь Бог проводит различия между народом Божьим и теми, кто не будет верен Ему. Точно такое же различие Он проводит и по отношению к современной церкви. Церковь — это громадная организация, в которую входит очень много людей. И некоторые спрашивают, предстоит ли церкви пройти через период великой скорби. Да, предстоит. Об этом сказано в 17 главе Откровения. Так произойдет, потому что церковь — это организация, то есть совокупность людей, которые приняли крещение и совершили определенный обряд. Церковь — организация, объединенная по формальному признаку, не принадлежит Христу. Она не Его невеста. А вот истинные верующие тело Христово не увидят великой скорби. Они будут восхищены на небо до ее наступления. И мы должны понимать разницу между истинными верующими и формальной церковью. Читаем книгу пророка Исаии дальше. Смотрите, какие чудесные слова записаны в стихе 17. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Отсюда вроде бы можно сделать вывод, что сотворение нового неба и новой земли хронологически предшествует установлению царства. Однако мне кажется, что, внимательно изучив этот текст, мы придем к другому выводу. Верующие уже вошли в царство, а другие люди осуждены и не вошли в царство. Господь Иисус Христос ясно говорит об этом. Послушайте, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Остальные же будут брошены во тьму внешнюю». В конце тысячелетнего царства, то есть после тысячи лет правления Христа, произойдет сотворение новых небес и новой земли. После восхищения истинной церкви и во время тысячелетнего царства на земле произойдут грандиозные изменения. Пустыни расцветут, как розовые сады. Но когда будут сотворены новое небо и новая земля, больше не будет морей и пустыни. Земля будет новой. Я подробно рассматриваю этот вопрос в небольшой книге, которая называется «Три мира в одном». Мы узнаем об этих трех мирах из третьей главы второго послания Петра. Первый мир был уничтожен потопом во времена Ноя. Нынешний мир погибнет в огне. И, наконец, возникнет третий мир — новые небеса и новая земля. Послушайте теперь стих 18. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью». Здесь Исаия явно говорит о благословениях тысячелетнего царства, а также о вечных благословениях. Но тысячелетнее царство не только начало вечного царства, но и предвестие суда. И когда Божий суд закончится, то весь мир станет новым. Я считаю, что после тысячелетнего царства произойдет что-нибудь еще более чудесное. Способности людей станут совсем другими. Иерусалим станет городом радости. Сегодня он совсем не такой. Там есть стена плача и очень мало улыбающихся людей. Но настанет время, когда Бог сделает этот город городом радости. Только послушайте, как он изменится. Я читаю стихи с 19 по 22. «И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Люди будут жить очень долго, не нужны будут дома престарелых, потому что престарелых не будет, все будут молоды. Это будет действительно благословенное время, стабильное и безопасное. Послушайте далее 25 стих. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, — говорит Господь». Сегодня, друзья мои, такого не бывает. Если волк и ягненок будут находиться рядом, то волк обязательно сожрет ягненка. Волки любят мясо, но в те грядущие дни даже лев будет есть солому. Однажды один молодой человек спросил доктора Джорджа Джилла на богослужении: «Где это видано, чтобы лев ел солому? Ведь всем известно, что такого не может быть». Доктор Джилл со свойственной ему непринужденностью отвечал: «Молодой человек, если бы вы сотворили льва, то вы, я думаю, смогли бы заставить его есть солому. Потому что тот, кто сотворил льва, может заставить его и солому есть, если ему будет угодно». Иначе говоря, по замыслу Божьему наступит время, когда звери больше не будут нападать друг на друга. Закон джунглей уступит место закону нашего небесного царя. В мире нечего будет страшиться, ведь это уже будет новый мир, не так ли? А сейчас мы приступаем к рассмотрению последней, 66 главы книги Исаии. Сегодня мы молимся: «Да приидет царствие Твое». А повествование 66 главы относится ко времени, когда это царство уже пришло. Послушайте первый стих. «Так говорит Господь: небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» «Земля — подножие ног моих». Оказывается, эта огромная планета, Земля, которую я так люблю, не особенно велика. Она только подножие для Бога. Бог удивленно спрашивает: «Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Никакой из земных храмов не может вместить Бога. Великий царь древности Соломон понимал это, как рассказывается в 3 главе царств, глава 8, стих 27. В молитве освящения первого храма Соломон говорит: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Мне кажется, что царство, описанное здесь, будет вечным просто в силу присутствия Бога. И храм там не понадобится. Мне кажется, что Новый Иерусалим, описанный в 21 главе Откровения, будет тем местом, куда соберутся для поклонения люди всей земли. Послушайте, что говорит Бог-Творец, высокий и превознесенный, во 2 стихе. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь, — а вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Бог, сотворивший громадную вселенную и превосходящий ее во всем, снисходит до смиренных и сокрушенных сердцем людей. Он милостив к нам, и по Его великой милости кроткие наследуют землю. Читаем далее стих 3. заколающий вола — то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву — то же, что задушающий пса, приносящий семидал — то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам — то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их». Очевидно, система жертвоприношений будет отменена после наступления тысячелетнего царства. Приносить в жертву вола будет все равно, что совершать убийство. В вечности законодателем будет Христос, и то, что раньше было заповедью, теперь станет грехом. Обратите внимание также на стихи с 5 по 7. «Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, «Пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Бог будет определять, что истинно, а что ложно, что настоящее, а что нет. Христос сказал, что пшеница и сорняки могут до поры до времени расти вместе, но потом Он отделит одно от другого. И сейчас это время настало. Фарисеи, которые скрупулезно выполняли религиозные обряды, будут изгнаны, а те, кто искренне кается, будут благословлены. Послушайте стихи 9 и 10. «Доведу ли я до родов и не дам родить, — говорит Господь, — или, давая силу родить, заключу ли утробу, — говорит Бог твой. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем». Бог убеждает нас, что все его обещания исполнятся. 144 тысячи евреев, запечатленных в начале периода Великой Скорби, пройдут через нее. Причем не 143 тысячи 999, а ровно 144 тысячи, все до единого. Как это чудесно! Наступит истинно благословенное время. Дорогие друзья, в заключение наших бесед по книге пророка Исаии я хотел бы прочитать вам стихи с 22 по 24 из 66 главы. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, — говорит Господь, — так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, — говорит Господь, — и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Придет время, когда спасется много язычников, а также много израильтян. Божий замысел и Божье обетование, связанные с Израилем, так же вечны, как новые небеса и новая земля. Целые народы будут приходить на поклонение в Иерусалим. Искупленные всех времен будут поклоняться Богу в вечности. Поклонение станет самым интересным и самым важным занятием. Грешники же, как мы уже говорили, не будут знать покоя, и это будет длиться вечно. Ни мира, ни покоя, ни Бога. Исаия предупреждает нас об этом. Имеющий уши, да слышит. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Рассеять мы покров небес. небесный Иерусалим, там нет печали и огонь, для путника покой в лучах предвечной красоты.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.